Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка на второе послание Петра. Условия духовного роста.
Поучаствовав в заповеди Господней и прославив Бога молитвами и пением, наши сердца уже готовы для изучения Слова Божьего. Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте второе послание Петра, первую главу. Мы будем рассматривать сегодня стихи с 5 по 11. Давайте прочитаем этот отрывок. 2 Петра 1, 5-11. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 8 января 1993 года в США родилась необычная девочка, которую назвали Брук Гринберг. Отличалась она от своих сверстников тем, что практически не росла. В 14 лет она весила всего лишь 7 кг 250 грамм, и ее рост оставался на уровне 76 сантиметров. Что только родители и врачи не делали для того, чтобы она выросла, но ничего не помогало. Девочка постоянно болела. В 4 года впала в двухнедельный сон. Перенесла несколько эпизодов пропадания язвы желудка, инсульта с эпилептическим приступом. Страдала от дисфонии, то есть не могла самостоятельно глотать пищу и жидкость. Поэтому ее питание осуществлялось через зонд. В возрасте 20 лет она умерла. К сожалению, нечто подобное приходится наблюдать и в церкви. Это происходит, когда пресвитеры усердно преподают Слово Божие, а наставляемые в истине не растут так, как должно. Об этой проблеме писал еще автор послания к евреям. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Евреям 5:12. Очень грустная картина, друзья. Человек, который долгие годы слушал библейские наставления, казалось бы, уже сам должен наставлять других, а он ведет себя как духовный младенец. Конечно, младенцы прекрасны, они вызывают умиление и улыбку. Однако младенец, который годами не развивается, это уже не радость, а большая печаль, горе для родителей. Эта проблема существовала и в Ветхом Завете. И Господь неоднократно обличал свой народ за то, что при обилии его благодати народ не приносит ожидаемых им результатов. Если обратиться к 5 главе книги пророка Исаии, то в ней можно увидеть притчу, песнь, проповедь, поясняющую положение иудеев перед Богом. Взглянем на стих 1 и 2, Исаия 5:1-2. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Возлюбленный лучше перевести «друг», это Господь Бог и Иегова. Он уподобился в этой притче виноградарю. Бог словно заботливый труженик. Насадил прекрасные лозы на вершине уточненной горы, то есть выбрал лучшее место, где достаточно солнечного света, где прекрасная плодородная почва. Он обнес его оградою, точнее, вскопал его, очистил от камней, то есть удалил крупные камни, а мелкие оставлялись, потому что они укрепляли лозу в почве. Насадил в нем отборные виноградные лозы, то есть посадочный материал был самого высшего качества. И выкопал в нем точило, построил башню посреди него. Ну, вы знаете, башня строилась из камней, она возвышалась над виноградником, и с ее высоты сторожа наблюдали за тем, чтобы дикие звери или скот не повредили лозу. И выкопал в нем точило. Речь идет о нижнем чане большой емкости. Его вкапывали в землю, и в него стекал виноградный сок из верхнего чана, где ягоды давили. Неудивительно, что хозяин, создавший такие прекрасные условия для виноградника, ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. Плоды виноградника оказались настолько кислыми, что не были пригодны для вина даже самого низкого качества. Их оставалось только выкинуть. И дальше в стихах 3 и 6 Господь предлагает жителям Иерусалима порассуждать логически о будущем виноградника. «Что еще надлежало мне сделать для виноградника моего? Чего я не сделал бы ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму от него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, и не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Хозяин виноградника спрашивает, ну что еще можно сделать? Можно ли было бы что-то улучшить в этом винограднике? Уже нет. Все максимально лучшее. Лучшее место, лучший уход, лучший посадочный материал. Все сделано, а плоды кислые. Какое же решение? Единственное решение – оставить виноградник в запустении. Без рук заботливого виноградаря лоза быстро зарастет колючим кустарником, а без дождя засохнет и погибнет. Значение этой притчи очевидно. 7 стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Если вы находитесь в церкви, где ваши бессмертные души обильно питаются Словом Божьим, где вам демонстрируют пример применения библейского учения, что это значит? Это ничего не значит, или это что-то значит? Это значит, что Господь проявил о вас свою огромную заботу. О миллионах других людей он не проявил, а о вас проявил. Вы особые у Господа. Он проявил о вас заботу не меньшую, чем лучший виноградарь проявляет о лозе. И все эти благословения даны вам не просто так. Вы можете их ценить, можете не ценить, но они даны не просто так. Господь ждет от вас динамичного духовного роста, прогресса, развития, добрых плодов, результатов. Не развиваться в таких условиях – грех против Бога. Это обесценивание Его доброты и любви, проявляемой к вам. Можете не сомневаться, что Господь непременно накажет всякого, кто так дерзко пренебрегает Его благодатью. Если Бог сделал все ради нашего духовного роста, спас, поместил в церковь, где нас питают Словом Божьим, тогда наша ответственность состоит в том, чтобы демонстрировать стабильную динамику духовного развития и этим радовать Господа. Знаете ли вы, что необходимо для этого проявлять с нашей стороны? Рассмотрим 4 условия духовного роста, которые мы должны выполнять. Это условия, которые мы должны выполнять. Господь со своей стороны уже все выполнил. Первое условие – максимальное старание, стих 5а. «То вы, прилагая к этому все старание». По причине того, что Бог уже обеспечил своих детей всем необходимым для духовного развития, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, обеспечил силой, познанием, неизменными обетованиями, нам следует ответить на это максимальной самоотдачей в служении, в уподоблении Христу. Греческое слово, переведенное как «прилагая», больше нигде в Новом Завете не встречается. Оно говорит о старании, о приложении усилий. А слова, переведенные как «все старание», встречаются в послании к римлянам, где сказано «в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите» римлянам 12:11. И в данном случае эти слова переведены как «в усердии». Очевидно, что Петр говорит о таком подходе к своему духовному развитию, который исключает всякую лень, безразличие и равнодушие. Когда вы довольствуетесь малым в чтении Писания и в молитве, когда вы довольствуетесь минимумом в заботе о церкви, когда вы довольствуетесь минимумом о личном благочестии, ну что, я вот не хуже других, ну и достаточно, тогда духовного роста не будет. Нужны максимальные старания, нужно усердие, нужно действительно духом пламенеть, Господу служить. А если не будет роста, что придет? Придет уныние, придет апатия, придет депрессия, либо, другая крайность, погоня за страстями, неуемные желания, искушение, материализм. И вслед за этим грех, позор, кризис в семье, в отношениях с церковью, с ближними, везде. У нас есть только два варианта, друзья. Мы либо духовно прогрессируем, либо регрессируем. Либо движемся вверх, либо движемся вниз. Если вы думаете, что вы не растете и не движетесь вниз, знаете, что это означает? Что незаметно для себя вы движетесь вниз. Вы движетесь вниз и не замечаете, пока что-то не случится. Какое-то падение, какой-то грех, какие-то неполадки в жизни, которые вот отрезвят вас и укажут вам на то, что вы не старались максимально, усилий максимальных не прилагали, не были так усердны, как должны были быть. В служении и в личном развитии необходимо ставить высокие цели. Я очень часто вижу людей, у которых нет высоких целей. У них все такое минимальное. И в церкви минимально, как бы так вот прожить, чтобы хотя бы не отлучили. И на небо минимально, там награды не нужно, только у порога. Вот такой минимализм. И против такого минимализма Писание и выступает. Петр говорит, так нельзя, прилагайте усилия, старайтесь. Апостол Павел изо всех сил стремился ко Христу. Филиппийцам 3 глава, стих 14. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». В своих знаменитых резолюциях Джонатан Эдвардс писал, еще в молодые годы он принял эти резолюции, я думаю, вы слышали о них. И в них он обозначил твердое стремление к максимализму. В 30-й резолюции он отметил, «Намерен стараться каждую неделю преуспевать в вере и добродетели больше, чем в предыдущую неделю». В 63-й резолюции знаменитые слова вы слышали, я уверен. «Представим, что на земле в одно время есть лишь один настоящий христианин во всех отношениях, соответствующий этому наименованию, в котором христианство всегда сияло бы подобно светильнику, и который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него ни посмотри, намерен стараться изо всех сил, чтоб в моем поколении этим человеком был я». О знаменитом проповеднике Джорджи Уайтфилде говорили, «С того момента, когда он начал проповедовать в молодости, и до самой смерти его энергия не ослабевала, в конце его великолепного служения душа его так пылала, так горела горячим рвением спасать людей, что просто это изумляло окружающих». Как разительно это отличается от стремления многих наших современников. Мир расслабляет нас, нет гонений, много развлечений в телевидении, в компьютере. И христиане становятся слабыми, ленивыми, никакими в духовных вопросах и такими страстными в земных. Так развития не будет. Если следовать такой модели жизни, придет только грех, падение и разрушение различных сфер жизни. Поэтому для того, чтобы возрастать, первое, с чего необходимо начать, нужно быть максималистом. Я хочу быть лучшим, я хочу быть верным, я хочу настолько достичь Христа, насколько я только могу. Не достигну ли я так, как Он меня достиг? Вот было стремление Павла. Первое условие духовного роста – максимальное старание. Второе условие – проявление благочестия. Стих 5b, 7. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание и в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Проявите свою веру, проявите свое благочестие, сделайте его явным для окружающих. Ну, на первый взгляд кто-то скажет, подожди, это как-то странно выглядит. Иисус Христос боролся с показной праведностью фарисеев, и мы не должны быть фарисеями, мы не должны показывать свою праведность людям. Да, это действительно так, но здесь Петр говорит не о проблеме лицемерия, а он говорит о другой проблеме. Лжеучителя, обличаемые апостолом, считали, что можно быть христианином и при этом никак не проявлять свое христианство в повседневной жизни. Вот о какой проблеме пишет Петр. Сколько сегодня мы встречаем людей, которые говорят, я христианин, но их христианство не проявляется никак. Никакого старания, никакого усердия, нет ничего. Некоторое время назад мне довелось беседовать с членом церкви, павшим в грех, и, казалось, он признал свое поведение неправильным, просил прощения. И после этого я его призвал, а теперь, раз если ты раскаиваешься и меняешься, докажи всем в церкви, в семье, жене, детям, что ты действительно изменился. На это мой собеседник ответил следующим образом. Не собираюсь я никому ничего доказывать. Бог и так все знает. Правильно ли это? Нет. Петр повелевает, покажите в вере вашей, продемонстрируйте, сделайте свое благочестие явным. И здесь очень интересные слова он использует. Греческое слово, переведенное как «покажите», происходит от «эпихорегео», означающего «обеспечивать всем необходимым», «давать щедро и обильно». Этот глагол происходит от существительного «харегос». И это очень интересное слово. Во всех значимых городах греко-римского мира вы знаете, что существовали театры. И в театрах ставились постановки, трагедии, комедии. Эти постановки ставились в дни праздников и торжеств. И в грандиозных постановках были задействованы хоры, большие хоры. Какой-то состоятельный человек из города или из округи брал на себя все финансовые расходы. Он платил жалование хористам, он делал все для того, чтобы у них были репетиции соответствующие. Этот человек должен был не просто минимум этим хористам обеспечить, он должен жертвовать щедро, чтобы всем было видно, что он щедрый даятель, чтобы постановка прошла на высшем уровне. И вот именно такое слово здесь и использует Петр. Производное от этого слова как раз указывает на эту деталь. В этом заложена следующая идея. Идея щедрости, жертвенности. Христиане обязаны демонстрировать свое благочестие не скудно, еле заметно, а щедро, не жалея времени и сил для внешнего свидетельства о Господе. Нам следует сделать нашу веру явной. Вы должны ее проявлять так, чтобы ваши жены, мужья, дети, люди в церкви, они видели, что вы действительно поклонник Господа. А знаете ли вы, как этого достичь? Ну, какие конкретные шаги следует предпринять, чтобы сделать вашу веру явной, чтобы свидетельствовать о своей благочестивой жизни, чтобы внешне свидетельствовать о Господе? И апостол Петр приводит 7 вполне конкретных шагов для исполнения своего призыва. Первый шаг, он говорит, проявляйте добродетель. В греческом тексте «арете» буквально означает «добродетель, моральное совершенство». В классическом греческом языке это слово обозначало силу и способность, даруемую богами для совершения героических дел, военных побед, спортивных достижений. Петр говорит: «Не довольствуйтесь заурядностью. Не говорите: я такой, как все. Стремитесь к выдающимся достижениям, являющим высочайшие моральные принципы». Это то, что сегодня нам делать трудно. Мир вокруг нас очень сильно развращен. Христиане начинают шутить и говорить так, что это просто выглядит заурядным. И нет ничего выдающегося в применении нами моральных принципов. И здесь многим из нас нужно покаяться и являть моральное совершенство в максимальной степени. Второй шаг. Проявляйте рассудительность. Если вы хотите сделать вашу веру явной, проявляйте рассудительность. В греческом «гносин» – практическое знание. Учение Христа следует не только познавать, но и являть на практике. Вы знаете, есть люди в церкви, которые ничего не познают, ничего не записывают, ни о чем не думают серьезно, и они, конечно, не возрастут. Но здесь есть другая опасность. Есть люди, которые все время что-то пишут, они все время вроде бы записывают, у них такой есть интерес, они читают, но как касается их практической жизни, там какая-то слабина, там какой-то компромисс, там какая-то глупость. И вот рассудительность, о которой здесь сказано, это познание Христа не только интеллектуальные, но проявленные в практической жизни. Если вы хотите сделать свою веру очевидной для окружающих, сделайте так, чтобы ваше познание, изучение, оно не осталось только в голове, но проявилось в семье, в церкви, в обществе, на работе, везде. Третий шаг – для того, чтобы сделать свою веру явной для всех, проявляйте воздержание. Слово, переведенное таким образом, означает сдерживание себя, самоконтроль. Жизнь с развитым самоконтролем. Учитесь быть дисциплинированным человеком во всех сферах своей жизни. Для того, чтобы научиться быть дисциплинированным в самой главной, в познании Бога, в молитве, в служении Ему. Во всех сферах дисциплинируйте себя. Вы хотите съесть что-то еще? Вы уже съели и хотите еще что-то? Ну, возьмите себя, ограничьте. Вы хотите спать дольше, чем вам нужно? Но возьмите себя, ограничьте. Вы хотите отдыхать больше, чем нужно? Вы трудитесь. Научитесь быть таким дисциплинированным человеком, воздержанным. Закаляйте свою волю, развивайте самодисциплину, усмиряйте свою плоть. Но когда я вижу духовно таких расслабленных, таких ленивых людей, вы не сможете, друзья, явить благочестие окружающим. Ленивый христианин, несобранный, недисциплинированный, у которого нет дисциплины поклонения личного, церковного, нет дисциплины в работе, в служении семье, такой христианин не сможет явить окружающим Христа. Четвертый шаг. Проявляйте терпение. Греческое «хупомонен» буквально означает стойкость, выносливость в скорбях и испытаниях, в борьбе с грехом. Проявляйте духовную стойкость, твердость. Вспомните Сидраха, Месаха и Авдинагу, которые были настолько тверды в верности Богу, что согласились умереть, сгореть в раскаленной печи, нежели отступить от Господа. Пятый шаг для того, чтобы сделать свою веру явной. Проявляйте благочестие. Юсебея, благочестие, означает набожность, благоговение перед Богом. Страх Божий, не имеющий этих качеств, мыслит, действует и говорит, забывая о страхе Божьем. Его умоляют: остановись, чтобы Господь не посетил тебя воспитывающим наказанием. Он отвечает: не надо меня пугать, я не боюсь. Там, где нет страха Божьего, нет проявления веры. Шестой шаг. Для того, чтобы делать свою веру явной, демонстрируйте братолюбие. Филадельфиан. Братолюбие – это сложно составное слово, состоящее из двух слов. Первое – филио, означает любовь, привязанность, дружбу в душевной сфере. И второе – делфос, брат. Быть братолюбивым – значит испытывать теплые чувства к церкви, дружескую привязанность к братьям и сестрам во Христе. а люди грешники. А мы понимаем, чем больше живем, тем больше понимаем свою греховность и греховность окружающих. И нам так трудно видеть доброе в людях. Мы по плоти склонны в первую очередь, смотря на людей, видеть плохое. И это плохое закрывает у нас доброе. Смотря на себя, мы в первую очередь видим доброе, забывая о своих недостатках. Смотря на других, мы в первую очередь видим их недостатки, забывая доброе. Так вот, для того, чтобы развивать в себе братолюбие, нам нужно учиться благодарить Бога за ту благодать, которую Он являет в наших ближних. И седьмой шаг – проявляйте любовь. Агапен – жертвенная любовь. Она выше дружеской любви. Это любовь, которая подразумевает готовность отдать свою жизнь за ближних. Вот если вы будете таким человеком, если вы будете демонстрировать все эти качества, тогда вы свою веру, свое благочестие проявите на практике. Вы не станете говорить «я верю в душе» и все. Христианство таким не бывает. Христианство, оно обязательно на практике. Христианство – это практическая религия. Вот гностики, гностицизм, ложное учение, против которого выступает Петр, это религия теоретическая. Они рассуждали о каких-то высших знаниях, о какой-то высшей духовности, а на практике утопали в грехах и пороках. И Петр объясняет, что христианство несовместимо с этим заблуждением. Христианство – это практическая религия. Первое условие духовного роста – развитие – это максимальное старание. Второе условие – проявление благочестия. Третье условие – результативная жизнь. Стих 8-9. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Результативная жизнь. Сколько сегодня мы видим людей, называющих себя христианами, они вроде бы и не первый день в церкви, а если оглянуться, посмотреть на их жизнь, то она лишена благодатной завершенности во многих начинаниях. Это значит, что нет подлинного благочестия, нет усердия в духовном развитии. Когда нет усердия в духовном развитии и нет благочестия, тогда вроде жизнь, вроде служение, суета, а благодатной завершенности во всем этом нет. Но если же наоборот, если вы на практике являете качества, перечисленные в предыдущих стихах, тогда вы не останетесь без успеха и плода. То есть ваша христианская жизнь не окажется бесплодной, безрезультативной, пустой для Бога и ближних. В познании Господа нашего Иисуса Христа – ваше познание Христа в момент спасения проявится в духовном развитии. Писание не будет лишь теорией, оторванной от повседневной жизни. Любой человек, который посвятит себя изучению Слова, который посвятит свою жизнь изучению и применению Библии, проживет плодотворную жизнь и в конце жизни сможет сказать: «Подвигом добрым я подвязался». Течение совершил, веру сохранил. В какой-то мере он сможет уподобиться Христу, который на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Что значит результативная жизнь? Ну, прежде всего, вы увидите в себе, в своем духовном развитии результаты. То есть вы были непокорными, непослушными, своевольными, эгоистичными, материалистичными, нелюбящими ближних, вы были агрессивными, раздражительными, непрощающими, а теперь Господь вас изменил, и в своем сердце вы видите конкретные результаты, а не так, что вы из года в год в церкви, а какими были, такими и остались. Ваши ближние, домашние не могут сказать, что в вашем сердце есть результаты изменения. А, к сожалению, так и бывает. Результативная жизнь – это не только изменение в своем сердце, в своем хождении, это влияние на семью. Так что вера ваших домашних укрепляется, их посвященность церкви усиливается. Результативная жизнь – это мудрое управление финансами, исключающее хвастовство, стремление к праздности, материализм, бесконечные долги, возникающие вследствие этого. Есть люди, которые работают, зарабатывают, ездят из одного города в другой, покупают, продают машины, строят, покупают дома. У них такая бурная деятельность, а добрых плодов нет. Для церкви – ноль. для Божьего дела – ноль. А потом еще и узнаю, что у них и для себя ноль. Ничего не осталось, кроме огромных кредитов. Это пустая, безрезультативная жизнь. Почему? Потому что нет благочестия, нет максимального стремления в духовном росте. Результативная жизнь – это активное участие в созидании церкви, которая ободряет немощных, радует духовно зрелых. Вот такая результативная жизнь. А в ком этого нет, пишет Петр. То есть нет добродетели, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия, любви. Тот слеп. Речь идет о духовной слепоте. Есть очень много духовных слепцов в церквах, которые не видят ужаса своего состояния. Человек не видит бедственности своего положения перед Богом, не осознает бессмысленность своей жизни, не замечает красоту небесных ценностей и увлекается лишь земным, тленным и проходящим. Забыл об очищении прежних грехов своих, не только духовно ослеп, еще и память духовную потерял. Просто стал жить как неверующий. Забыл об очищении прежних своих грехов. Просто стал жить как неверующий человек, который не способен радоваться благодати спасения, просто живет так, как будто нет благодати, как будто вы не спасены, как будто нет радости спасения. Вы чему-то радуетесь, о чем-то грустите, но радости спасения в вашей жизни нет. Нет благодарности Господу за дар искупления. Вы живете так, как будто вы вообще забываете, что вы христиане, и ваши ближние говорят: слушай, ты вообще христианин? Веди себя нормально. Ты христианка? Так веди себя нормально. Это забыл об очищении прежних грехов своих. Стал жить просто как неверующий. Потеря духовного зрения, духовной памяти – это результат отсутствия роста в освящении. Таких людей много сегодня в евангельских кругах. Они не библейские жены, не библейские мужья, не библейские родители, не библейские работники, не библейские члены своих поместных церквей. Можно сказать, это провал по всем направлениям. Я недавно помогал одному человеку, у которого нет роста, проанализировать свою жизнь. И мы так по всем позициям смотрели. Как муж ты состоялся? Ноль. Как созидатель церкви состоялся? Ноль. Как работник хоть состоялся, ну хоть что-то заработал? Тоже ноль. Провал по всем направлениям. Безрезультативная пустая жизнь. Оглянитесь, посмотрите на годы, проведенные в церкви. Проверьте, есть ли у вас добрые плоды ее созидания. Или вы все время здесь были безразличным человеком, или даже противодействующим, результатов нет. Это значит, что вы незрелый человек, неблагочестивый человек, не прилагающий максимум усилий в духовном развитии. Четвертое условие духовного роста – уверенность в спасении. Стих 10-11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Неудивительно, что духовно незрелый человек, остановившийся в своем развитии, не прилагающий максимум стараний в деле уподобления Христу, начинает сомневаться в чем? В подлинности своего спасения. Я, наверное, неверующий. Я неверующий, а что-то у меня ничего не получается. Может быть, я не избран к спасению? Нет, я, наверное, не избран. Я вот стараюсь, а ничего не получу. Но я, наверное, не избран. Высказывания подобного рода можно услышать от тех, кто не прилагает максимальных усилий в деле уподобления Христу. Такие люди настолько духовно ленивые, они готовы себя неверующими признать. Они готовы на Бога возложить ответственность. Это Он меня не избрал. Они на все, что угодно готовы, только бы им не меняться самим. Только бы им над собой не работать. Грех лишает уверенности в спасении, а динамичное духовное развитие укрепляет ее. И Петр говорит: прилагайте максимум усилий, старайтесь, развивайтесь, тогда вы сделаете твердым ваше звание. Какое звание? Звание последователя Христа. И избрание. Избрание к спасению. Оно проявляется в послушании Богу. Если вы будете максималистами в своем духовном развитии, ваше звание христианина и избранного будет твердым, греческое «бебаос», надежным, в том смысле, что его подлинность подтверждается благочестивой жизнью. Так поступая, никогда не преткнетесь. Возрастая духовно, вы не будете спотыкаться, постоянно сомневаться в подлинности своего избрания к вечной жизни. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Уверенный в своем спасении, тот, кто максималист в духовном развитии, он не говорит «я не избран», он уверен в своем избрании, потому что его избрание проявляется в его хождении. Он уверен в его спасении, потому что плоды очевидны для всех и для него в первую очередь. И он знает, что однажды врата рая широко распахнутся перед ним, и он непременно получит небесную награду. Переходя в вечность, такой человек не станет бояться, не станет терзаться сомнениями, словно протискиваться сквозь едва приоткрытый вход в небеса. Врата рая широко распахнутся перед ним, и он войдет в небо с твердой уверенностью в полности своего спасения. Так Господь почтит того, кто жил посвященно и дисциплинированно служил ему. Друзья, Бог сделал все для вашего духовного развития. Бог сделал все. Насадил, полил, почву приготовил, все сделал. Отдал своего Сына Иисуса Христа, дал Святого Духа, дал свое Слово, поместил вас в церковь. Вам остается лишь выполнять свою ответственность. Поэтому не довольствуйтесь минимумом. Прилагайте максимальное старание. Не говорите «я верю в душе». Проявляйте благочестие на деле. Не будьте духовно слепым и забывчивым. Учитесь анализировать свою жизнь, чтобы понимать, каковы ее общие результаты, позитивные или негативные. Не пытайтесь оправдывать свою лень, а напротив, делайте твердым личную уверенность в спасении. Общий призыв Петра в этих стихах очевиден. Отвергните духовную апатию, лень и нерадение и динамично возрастайте в познании Бога. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!